Синский выдан не был, поскольку суд посчитал, что он преследуется в России именно по политическим мотивам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черевский. Нападение на здание Химкинской администрации произошло 28 июля 2010 года. Несколько десятков человек в знак протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург обстреляли здание из травматического оружия, забросали камнями, бутылками и оставили на фасаде надписи. Через два дня после нападения были арестованы антифашисты Алексей Гаскаров и Максим Солопов. Первый был полностью оправдан и получил денежную компенсацию за несправедливое преследование, а второй приговорен к условному наказанию. В организации нападения на Химкинскую администрацию обвинялся и Петр Силаев, который вскоре после этих событий уехал в Финляндию, где получил статус беженца. В Финляндии опубликован перевод его повести «Исход», повествующий о жизни члена российского движения «Антифа». Впервые повесть в 2010 году опубликовал журнал «Знамя». Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня, увы, это трагическая рубрика. В Москве прощаются с известным российским блогером Зафаром Хашимовым. Он известен аудитории «Живого журнала» под ником «Чуркан». В полиции сообщили, что Хашимов выпал из окна дома на Ленинградском шоссе в Москве. Проводится доследственная проверка, наиболее вероятная версия гибели – самоубийства. Хашимову было 44 года, он работал политическим обозревателем на канале РЕН-ТВ. О Зафаре Хашимове в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой вспоминает интернет-обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Зеф запомнится тем, что он был одним из первых ярких пользователей российского сегмента, русскоязычного сегмента «Живого журнала», первого и пока, ну, все-таки, чтобы кто ни говорил, наиболее яркого блок-пространства «Рунета». Он был одним из первых, его уже насчитывал, ну, вот уже почти 10 лет, насколько я понимаю. Вот только сегодня там появилась флажка, что этот «Живой журнал» — это мемориал, и никаких новых записей в нем не появится. Он был совершенно великолепным человеком с одной стороны и очень жестким сетевым троллем с другой. По крайней мере, вот именно вот эти первожижисты, они и учредили в российском интернете, который до этого тоже же был достаточно вегетарианским. Там было либо расшаркивание друг перед другом, либо какое-то прямое хамство. Но, собственно говоря, сетевые основы, основы сетевого этикета и основы нарушения сетевого этикета, это, конечно, делалось первым поколением жижистов, и мы сейчас только работаем в этом пространстве. Также Зафар создал одно из первых сообществ, одно из крупнейших сообществ под названием «Отдам даром». Собственно говоря, идея эта ему пришла вот буквально, насколько я помню, когда ему надо было отдать магнитофон. В принципе, хороший магнитофон, но там было, кажется, что-то с проводом, а у него то ли не было возможности, то ли не было средств возиться с ним. Так что он просто сказал, вот кто хочет, забирайте даром. И сейчас это сообщество с около 10 тысяч активных пользователей, которые присоединяются, которые что-то берут, что-то хотят получить, что-то отдают взамен. По-моему, это прекрасная горизонтальная связь, и ее придумал Зафар Хашимов.
А каковы были политические пристрастия и взгляды Зафара Хашимова, и как это отражалось в его блоге?
Толерантным человеком Зеф не был. Каким-то особо прислушивающимся к разнообразным чувствам, о которых сейчас так модно говорить, особенно чувств верующих, Зафар таким не был. Это было в его стиле, когда, собственно говоря, появлялось сообщение о смерти какого-либо известного человека в его стиле, и, собственно говоря, он ввел вот такую, скажем так, миметическую составляющую, в его стиле было повесить пост, кто такой, в каком стиле играл. Во многом в этом была его прелесть для кириллического сегмента ЖЖ. Но я хочу сказать, что все эти циники, которые пришли в то время или которые пришли позже, вчера и сегодня, рыдают и напиваются в одного, и, собственно, пишут то, что называется пьяными постами под замки, очень человечные, очень тонкий, очень яркий, с огромной болью. И, собственно, это в очередной раз показывает, что не так важно, что говорит человек в своем блоге, а важно, что он чувствует. А то, что чувствуется в блогах, проявляется, к сожалению, очень редко. И все больше под замком, и все больше по печальным поводом.
Юра, а вы знали его лично?
Да, безусловно. Зафар был человеком, которого можно было найти скорее не на концерте в Большом зале консерватории, а, допустим, на презентации книги Адольфовича Владимира Нестеренко, посвященной, скажем так, боевой жизни уголовников 90-х. Собственно говоря, там мы с ним познакомились. Потом мы состязались с ним в наблюдательный совет «Сия живого журнала». Это состязание он выиграл. Вот надо сказать, что он очень, скажем так, изначально относился скептически к самой идее создания некоего наблюдательного совета, считал это чем-то вроде оккупационного органа в каком-то, вот, допустим, гетто. Тем не менее, он выиграл эту гонку, за него проголосовало большинство пользователей кириллического сегмента, и, соответственно, это достаточно о многом говорит.
Трудно вот говорить о причинах гибели Зафара Хашимова и задавать такой вопрос, на самом деле, тоже очень трудно, но как вы думаете, вот почему он так решил?
Я не видел никаких флуктуаций в его блоге, я не видел никаких подобных, скажем так, поползновений в его подзамках. А обычно там рассказывается больше под подзамком, чем в открытом доступе. Ничего подобного. Вот я только что прочитал запись в открытом доступе, я могу ее процитировать. Человек говорил о том, что разговаривал с ним в воскресенье, и Зафар был весел, обсуждали они планы на неделю. Утро вторника, когда Зафар был найден около своего дома на Ленинградском шоссе, не должно было как-то выпасть и, собственно говоря, прекратить вот череду вот этих планов на неделю. Квартиру скрывали с МЧСом, насколько я знаю. В ней никого не было. Насколько, опять-таки, мне известно, сколько известно пользователям сети, которые всегда все знают, никого в тот момент рядом с ЗЭФ в квартире на 7-м этаже Ленинградского шоссе, дом, кажется, 50, не было. Предсмертные записки, насколько известно, также оставлено не было. Вполне возможно, что это такой всплеск, к сожалению, трагический.
О блогере Зафаре Хашимове, обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Венеции сегодня открывается 69-й международный кинофестиваль, старейший, один из самых престижных смотров мирового кино. Первый фестиваль в Венеции прошел ровно 80 лет назад, в Италии времен фашистского режима Бенито Муссолини, который стал инициатором проведения этого мероприятия. Как во всей Италии, как и во всей Европе, у фестиваля непростая история. И те фестивали, которые проходили при Муссолини, организаторы смотра теперь не включают в общий счет. Я беседую с работающим в Италии журналистом Алексеем Букаловым.
Этот фестиваль, хотя и носит 69-й номер, на самом деле он считается юбилейным. 80 лет тому назад, в 32-м году, здесь, на острове Лидо, зажглись экраны смотра, который уже тогда назывался «Мостра», выставка кинематографического искусства. И открылся он в рамках существовавшей здесь молодой биеннале изобразительных искусств. Муссолини очень точно вычислил место, потому что это был такой модный в то время курорт, наиболее близко расположенный курорт адриатический к Западной Европе. И он считал, что сюда поедут зрители и поедут кинематографисты. И не ошибся. Для него это была очередная идеологическая акция. На новом здании, построенном казино, а потом и рядом пристроенном здании Дворца спорта, выстроенных в стиле обычной такой конструктивистской архитектуры тоталитарного времени, висел большой лозунг. Он примерно звучал так, что кино – это самый важный для нас вид искусства. Я не думаю, чтобы Дуче знал знаменитый афоризм, приписываемый Владимиру Ильичу Ленину. Муссолини считал кинематограф очень важным.